которых приглашают на телевидение, представляете? И это только начало, потому что то видение, которое дано Господу, это настоящее видение, это истинная ценность. И в скором времени мы будем видеть пастора не только на телеканале TBN, да, а по всему миру проповедующего Евангелие. Поэтому нам важно быть готовым и ценить то, что Бог нам дал. Аминь.
Аминь.
Слава Господу! Ну а сейчас давайте откроем Священное Писание. 2 Коринфянам, 11 глава, с 18 по 32 стихи. 2 Коринфянам, 11 глава, с 18 по 32. И я прочитаю. «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас не доставало, у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. 1 раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспоминался? Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Арет истерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Аминь. Слава Тебе, Господь наш, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты даешь нам через уста пастора. Мы благословляем его сейчас, Боже, и мы верим, Господь, что Дух Святой, Ты через него сейчас говоришь слово Твое. Дай нам действительно принять это слово, дай нам научиться исполнять это слово и жаждать его каждый день во имя Иисуса Христа. Аминь.
Слава Богу! Давайте скажем что-нибудь хорошее друг другу. Благословенно. Всегда есть что сказать, всегда есть о чем поразмышлять. И на самом деле цель и задача расти, развиваться для того, чтобы поднимать поколение, которое тоже будет расти и развиваться. Это очень важно. И сегодня мы с вами разберем такую тему, как жертвенность по пути призвания. Жертвенность по пути призвания. Я вот всегда анализирую, думаю, для чего мы живем, в чем смысл нашей жизни, для чего мы страдаем, для чего мы работаем, какова конечная цель нашей работы. Семья, дети, дом, машина, квартира, лучшая жизнь. Что дальше? Куда мы тратим свою большую часть времени, на что мы тратим свою часть времени, на что мы тратим свои нервы, ради чего, для чего. Ведь жизнь, она очень коротка. Это практически как мгновение. Да? Я всегда об этом думаю. И один мудрец сказал такую очень вещь важную. Он говорит, не важно, сколько ты прожил в этом мире, а важно, сколько, как ты прожил в этом мире. Да? Есть люди, которые живут очень долго, но бессмысленно, без толку. А есть люди, которые жили очень коротко, но они совершили огромное, вечное, так сказать, благословение для тех, кто остался жив. Вы знаете, да, что, вы, наверное, не знаете, вот нам прилетела новость такая о том, что очень плачевная новость, конечно же, фигурист. Погиб. Как он погиб? Погиб он глупой вообще смертью. Вообще аж обидно было. Просто грабили его машину, снимали зеркала. В общем, и он, в общем-то, увидел это и хотел предотвратить. Ну, они его несколько раз ножом пронули и убежали. И он истек кровью и умер. Представляете, восходящая звезда 24 года. Ну, я к этой новости, ну, не то чтобы скептически, ну, думал, ну да, бывают такие трагедии, но когда я посмотрел его интервью, да, я действительно как-то так задумался. Парень 24 года, он дает такие интервью, очень сильный интервью, где он делится именно о патриотизме, он делится о смысле жизни, он говорит, что я бы не хотел умереть в состоянии поражения и в состоянии падения. Как-то интересно, он говорит так, 24 года, откуда столько мудрости? И он говорит, смысл даже, говорит, не в медалях или в достижениях. Самый большой кайф в моей жизни – это когда ты понимаешь, что люди вот после твоего выступления встают и начинают аплодировать. И в этот момент ты видишь их восторг, их лица счастливые, и ты видишь, что они именно в это время на миг забывают о своих проблемах, о своих кредитах и просто наслаждаются. И для меня, говорит, это самое огромное счастье – приносить людям счастье. Вот в 24 года парень, как он может об этом думать? Все сидят и думают, где бы мне крутую тачку взять, где бы телефон купить крутой, где бы как бы квартиру купить и так далее. Но есть люди, которые думают иначе. И это завораживает. Есть люди, которые думают совсем иначе. Есть люди, которые завоевывают медали не ради медали. 24 года, и я смотрю на него, и я понимаю, что это и есть святой остаток. Да, и он говорит, я занимаюсь в Америке, но я патриот своей страны, я люблю Казахстан, я вырос здесь, я казах, несмотря на то, что я кореец. Вот, и я делаю все ради того, чтобы моя страна гордилась, и я гордился своей страной. Я горжусь, что я, ну, как бы, человек выходит из Казахстана. Я никогда не променяю свою родину ни на Америку, ни на какой-то другой город. Не обижайтесь. 24 года, конечно. Да, и очень сильно это меня задело, и я смотрел. Ну, обязательно посмотрите интервью Дениса Тен, олимпийский призер вообще. Азиатских игр, это один из самых титулованных в Казахстане парнишек, который был гордостью Казахстана. И читая вторую главу, читая 11 главу 2 Коринфянам с 18 по 32 стих, знаете, я очень глубоко задумался. Апостол Павел говорит, вот чем буду хвалиться, а хвалиться буду страдания. Да, и вот он описывает, какой он жизненный путь прошел и что он на этом жизненном пути повидал. Но знаете, интересно то, что он хвалится этими страданиями, а не титулами. Он хвалится тем, что сколько он пострадал, я не знаю, правильно вы поймете или неправильно, он хвалится тем, что он пострадал. Но вопрос даже не в том, что он садомазохист, который хвалится страданиями, а вопрос именно в том, что он горд тем, что он, совершая Божию миссию, прошел через все эти сложности, трудности и остался верен Богу до конца. Вы понимаете, да? То есть он не жалеет о том, что он прошел через все эти трудности и был верен до конца Божьей миссии. И он горд этим, он хвалится этим. Он прошел через предательство, он прошел через даже смерть. Его побивали палками по 40 ударов и выбрасывали за пределы города. И вопрос, ради чего все он это делал? Когда он бы мог спокойно жить, как римский гражданин, наслаждаться удовольствием римских бань, женщин, он бы мог быть одним из самых богатых людей в римской области, он мог быть человеком, который успешно совершал свой бизнес и развивал этот бизнес, и рос в этом бизнесе. У него могла быть большая семья, любимая жена, хороший особняк на берегу Средиземного моря. Но ради чего он страдал? И он говорит, я буду хвалиться иначе. И если даже вы меня посчитаете глупцом, не важно. Я буду хвалиться другой похвалой. Все-то хвалятся то, какой он большой бизнес сделал, как он себя реализовал, какое он себе имя брендировал. Какие достижения, высоты и так далее. Ради чего ты прошел этот путь страдания? И вот он говорит, а я буду хвалиться страдания, которое прошел ради Евангелия. И знаете, в чем уникальность и ценность человеческой жизни? Именно в том, что он, вот он такой, он живет ради идеи. Он не живет ради просто материальных ценностей, ради материальных благ. Он живет ради идеи. И вот мы уважаем. И это действительно героизм. Вот этот даже молодой парень, 24 года. Вы знаете, что его сделало призерным? Что сделало его титулованным человеком? Не вот эта меркантильность поиска самореализации своей неполноценности, а именно вот эти высокие цели, высокие идеи, понимаете? И часто мы стремимся к успеху не какими-то высокими идеями, а такими приземленными материальными вещами, поэтому мы его и не достигаем. Да? Один из принципов или ключ к успеху – это именно быть не меркантильным материалистом, да, а быть человеком высоких идей. И эти высокие идеи позволяют тебе стремиться и развиваться, и достигать в себе самого лучшего. И через это достигать титулы, прославляющие не только тебя, но приносящие какое-то созидание для того мира, для страны, для народов, в которой ты живешь. И в первую очередь, когда мы говорим о принципах успеха во Христе Иисусе, мы говорим, избавься от меркантильных цели и идеи. Поставь для себя цели практически недостижимые. Апостол Павел об этом и говорил. Вот кто-кто, ради чего, но я ради Евангелия так пострадал. Найдите сегодня человека, который может так пострадать ради Евангелия. Мы все страдаем. Мы все трудимся в поте лица. Мы все тратим свои нервы, деньги, время. Но ради чего, вопрос? И сегодня, когда Господь говорит, приду ли я, найду ли я веру, Он говорит именно о тех людях, которые ради Евангелия готовы страдать, которые ради Евангелия готовы жертвовать, и которые ради Евангелия готовы хвалиться своими страданиями, через что они прошли. И И Павел об этом говорит. И представляете, что ничто его не остановило, ни предательство, ни смерть даже не остановила его от этого пути. Он продолжал двигаться. Он продолжал рваться вперед, он продолжал совершать эту миссию. И он, его ничего не могло остановить. И он говорит, именно этим я буду хвалиться, что меня ничто не могло остановить. И знаете, он несколько раз, Денис Тен, сказал такую вещь. Он говорит, и это того стоит. Он говорит, вот это того стоит. Это стоит того, что я приходил домой с разбитыми ногами, что я ходил на костылях. Это стоит того, что я плакал от боли по ночам после тренировок. Это стоит того. Он говорит именно об этом. И понимаете, очень интересно. Я читаю как раз вторую главу Коринфянам, и я понимаю, что это уникально. Вот Бог, я хочу стать таким человеком. Я хочу стать человеком, который не кайфует от удовольствия, что он чего-то достиг, а который смотрит на то, что люди получают удовольствие, счастье и радость, и от этого ты понимаешь, что это не просто так, и это того стоит. И знаете, Бог сегодня ищет таких людей. Я честно вам скажу, я верю в то, что это не просто человек, это Божий человек. Это вот такие вот чувства, вот такие идеи в сердце человека дает только Бог. Реально дает только Бог. И апостол Павел именно об этом и говорит. Я призван, и мое призвание свидетельствует в моей жизни, что я человек посвященный. Вы знаете, многие задают вопрос, а что такое призвание? Многие отвечают, что это дар, талант. Вот круто бы родиться гением, круто бы родиться в миссии, круто бы иметь цель. Но ведь смотрите, как интересно, что несмотря на то, что апостол Павел уже определился в цели, он определился в миссии, можете себе представить, сколько он препятствий встретил на своем пути в совершении этой миссии? Мы часто думаем о том, что если я определюсь в своей миссии призванием, или если я талантлив или гений, то все, на этом все закончилось, моя миссия выполнена, да? Мы часто думаем именно об этом, то, что вот, если я заработаю много денег, и все будет хорошо, и все попрет, и все покатится, все пойдет само собой, но нет. Друзья, совсем вопрос не об этом. Апостол Павел встал на путь призвания. Апостол Павел встал на путь призвания, но представьте себе на этом пути, сколько он встретил проблем и препятствий. Несколько раз был при смерти. Он говорит, сколько раз я был в путешествии, в гонении, в предательстве. Мы же часто определяем успех в жизни, когда просто все клеится, все получается, все успешно, все классно. Но а по сути, да, апостол Павел говорит, а я не сдался. Мы думаем, что если ты стал на эту лестницу, значит у тебя все должно попереть, все должно само собой решаться, все, и пошло дело, и все у тебя будет круто. Но нет, апостол Павел говорит, я на своем пути встретил очень много сложностей, но я не сошел с этой лестницы. Мы часто себя ласкаем или обманываем тем, что вот-вот придет мое время, и все попрет, и все будет. Но апостол Павел говорит сейчас и сегодня. Можно быть призванным и талантом, но надо трудиться. Но надо мало просто иметь талант, мало просто иметь призвание, мало просто быть человеком способным. Нужно еще трудиться, нужно еще развить это, нужно еще работать над собой. Вы знаете, очень интересно. Люди женятся, вот все женаты. Кто скажет, какое было представление до женитьбы и какое сейчас представление о семейной жизни? Разочарование – это мягко сказано. То представление, которое ты, был, будучи холостяком, имел о семье, сегодня это совсем другое представление. Я не могу сказать разочарование в плане того, что «фу, зачем я женился?» Не в этом вопрос. А вопрос в том, что ты ожидал, и то, что ты себя обманывал мифами, о семейном счастье, о том, что вот так должно быть, а когда ты окунулся в реальность и просто понял, что твои представления вообще не оправданы. С кем это было? Да? Оказывается, семья – это огромный труд, это огромное терпение, это куча на куча, а теперь надо делиться, теперь надо терпеть, иногда просить прощения через «не хочу», а я не хотел, я думал, что жена у меня будет помощницей, и все будет хорошо, она меня будет слушать во всем, никогда не попрекать, ни в чем не упрекать, она всегда меня будет поддерживать, она всегда будет меня понимать, она будет... Это есть, но чтобы это было хорошо, нужно очень много поработать над собой. И ты понимаешь, блин, как же, как, оказывается, все так непросто. А теперь давайте подумаем. Вот одно дело, мы еще не пришли к цели, мы еще не стали на рельс. Другое дело, понимаете, да, вот бизнес говорит, да, вот мы сейчас построимся и запустимся, и попрем дело. Извините, ребят, вот вы открылись даже в проекте. Нельзя расслабляться. Вот именно еще больше надо работать, чтобы этот проект раскручивать, развивать, расти. Понимаете, то есть удержать надо это благословение, которое Бог тебе дает. Но люди часто не могут это удержать. Они расслабляются. Они женились и расслабились. И это они потом потеряли. То, что они обрели, многие люди теряют то, что они обретают. Таланты, семьи, бизнесы. Потому что они расслабляются, потому что они думают, вот сейчас вот рывок сделал, и все, и попрет, и все, и напрягаться не надо, и все. Вот мне бы вот призвание, вот мне бы миллиард заработать, и все попрет. Нет, друзья. Знаете почему? Я просто объясню очень интересную вещь. Через Священное Писание. Герои Библии по пути призвания и их жертвенность. Их жертвенность. Вы знаете, даже порой... Мы думаем, знаете, а призван или не призван, только из-за того, что мы не готовы жертвовать, только из-за того, что мы не готовы страдать ради своего призвания. А это неизбежно. Потому что у нас обманчивает такое понимание, что если ты призван, у тебя все гладко должно быть. У тебя должно быть все шикарно, уникально, интересно, классно. Вот так же, как и пастор. Сейчас пастор выглядит вроде святым, красивым, благословенным, а настройки он очень жесткий, он очень требовательный и так далее. Они говорят, да какой же ты там пастор? Я говорю, знаете, жизнь-то совсем по-другому складывается. Я не говорю о том, что надо грешить и оправдываться. И вот смотрите, герои, пути призвания героя, да, Авраам был призван, аминь. И после призвания у меня начались сложные проблемы. Какие? Первое. Как вы считаете, если бы однажды вашей жене сказали, что она бесплодна? Мы так легко читаем эти послания, истории библейские, и как-то не в счет воспринимаем, как бы, да, ну так, да, да, Сара была бесплодна, без зубов, и она родила, хи-хи-ха-ха. А можете себе представить, в то время это еще было актуальнее, настолько актуальнее, это считалось, что ну все, жизнь проклята, жизнь удалась. Если ты не мог родить поколение. Представляете, какой стресс претерпевала семья Авраама, несмотря на то, что Авраам был призван Богом. Вы понимаете, о чем я говорю?
Такое есть в Казахстане.
Вы можете себе представить, да, ситуацию. У Авраама жена была бесплодна. И тут же Бог ему говорит о том, что я через тебя произведу семя целого народа. Ты что, издеваешься, Бог? У меня жена бесплодна, а ты мне говоришь, я произведу через тебя семя. Какой конфликт? О каком призвании может идти речь? Но Авраам верил Богу. Вы понимаете, это непростая ситуация. Второй момент. На пути в призвание, да, вроде бы, наконец-то, жена родила, чудо совершилось, Бог дал сына. Аллилуйя. И тут же Бог говорит, принеси уже. Так это вообще какой-то беспредел. Это конфликт даже. По пути призвания. Нельзя сказать, что Авраам не был призван. И в его призвании, пути призвания были такие моменты очень интересные. Как вы считаете, что бы вы делали в тот момент? Вот всегда, знаете, я когда читал Библию, всегда злился на Израиль. А однажды пастор мне говорит, принимай все на свой счет. Когда ты читаешь Библию, Бог говорит, хочет разговаривать с тобой. Он хочет тебе показать тебя через эти истории. Я когда читаю сейчас Библию, я все воспринимаю, я думаю об этом. Как же, какое же чувство они имели тогда, и как же они доверяли даже в таких ситуациях Богу. Плюс еще, что претерпевал Авраам? Он претерпевал то, что жену фараон забрал. Если бы вашу жену, ваш начальник забрал себе на ночь, что бы вы делали? Нервничает. Не то слово, да? Вы понимаете, а Авраам два раза чуть не потерял свою жену. И как жена терпела такого мужа, который ей прикрылся так, что фараон захотел его жену взять в жены, когда он сказал, это моя сестра, спасая свой заработок. Вы бы простили такого мужа? Он истинный христианин, иудей или еврей? Божий призванный человек, понимаете? И я не говорю о том, что этого можно делать, но я вам объясняю, что по пути призвания есть очень много жертв, очень много жертвенности, очень много проблем, очень много косяков от людей, очень много совершались глупостей. А то мне говорят, вот жена от Господа, она не ругается, в туалет не ходит, деньги зарабатывает, ночью не спит. Никогда не ворчит. Жена от Господа. Это, я верю, говорит, в это. И вот это на самом деле очень страшные люди. Чем больше иллюзия, тем больше разочарования. Чем больше, тем больше истерик. По пути призвания, на что ты готов? И вы знаете, несмотря на все эти сложности и трудности, Авраам проходил через эти проблемы, его жена проходила через все эти проблемы, и они оставались верны Господу. Верный тому призванию, которое Бог призвал. Далее мы видим ситуацию с Давидом. А что в его жизни было? Так это вообще бомба. Я бы сказал, сегодня, если бы христиане видели его жизнь, они бы сказали, он антихрист, он безбожник, поэтому в его жизни столько проклятий. 14 лет в бегах, после того, как Бог помазал его на царя и на царский престол. Аллилуйя! После того, вот представьте себе, как приятно, да, вышел Голиафа, замочил. Все, жизнь удалась, и тут же, бац! Как только тебе сказали, благословен ты, тебя ждет великое будущее, ты будешь царем, и копье сзади летит. И гонения, это не просто были бега. Он каждый день его преследовал. Он хотел его убить. Как вы себя чувствовали в этом призвании? Вы чувствовали себя призванным? Вы знаете, до такой степени была проблема даже в том, что он притворялся психически больным, чтобы его не убили. А мало того, что он еще и был предателем, вы знаете? Скажите, как? Он служил филистимскому царю. И даже был такой момент, когда решался вопрос, когда филистимляне нападали на евреев, он должен был примкнуть к ним, но каким-то образом он отмазался, в общем-то, и не примкнул. Хотя он мог примкнуть к ним, чтобы воевать против Саула. Но он этого не сделал. На протяжении всего периода времени, после того, как его помазали на царство, он был в бегах. Он чувствовал мощное помазание на себе. Аминь. Помазание собственного призвания. Аминь. Да? Вы бы чувствовали? В бегах вы бы чувствовали? Когда копье дышит себе в спину. Хорошо, слава Богу. Теперь давайте возьмем жизнь Давида даже после того, как он стал царем. Что происходит в его жизни? Он совершает очень страшную ошибку. Он переспал с женой своего военачальника. Забеременел она еще вдобавок. И чтобы все это замазать, он что делает? Он играет политическую игру. Он говорит, иди-ка ты повоюй на передовой части и случайно умри. Но не от моих рук, а от рук врагов. Я недавно прочитал очень интересную вещь. В Талмуде пишут, знаете о чем? Вот вы все видите, но это не в тему сейчас, но расскажу так, для заметок ваших. Мы всегда представляли о том, что Давид согрешил. Но евреи интерпретируют это по-другому. Они видят грех в другом. Не в том, что он переспал с Версами. Знаете почему? Потому что когда по тем традициям, это вот комментарии или толкование именно вот истории Давида в Талмуде, в тех традициях, когда воин уходил на поле битвы, он писал разводную своей жене. То есть на случай, если вдруг он не вернется, как бы, что она может быть свободной. Понимаете, и на то время военачальник, когда уходил от нее, он ей написал разводную. То есть она была свободной. Понимаете? Но грех Давида заключался в том, что он убил особенно своего военачальника. Видите, сколько ошибок совершается на пути призвания? По пути, не на пути, да, по пути призвания. Люди совершают очень много глупостей. Но при этом их страдания тоже не менее, так сказать, в их жизни происходили. То есть мы видим ситуацию, то, что он бегал от Саула 14 лет в своем призвании. Далее что происходит? Даже будучи царем, изнасилование дочери Фамаль, старшим сыном, как бы претерпели бы эту ситуацию? Собственный твой родной сын изнасиловал твою родную дочь. Аман. Потом же твой же сын убил, старший сын убил младшего сына за то, что тот изнасиловал его сестру. Это вообще нормальная семья, как бы. Что потом происходит? Происходит следующее, друзья. Мы так же любим все приукрашивать жизнь героев библейских. Потом происходит то же самое. Авесалом. Что делает Авесалом? Собственный сын, да, завоевывает авторитет перед иудеями и евреями. И свергает собственного отца и его царский престол. Каким образом? Большим, огромным позором. Он заходит в гарем своего собственного отца и сливает там его жен при живом отце. Вы понимаете, что происходит вообще в жизни Давида на пути в призвание? Предательство собственного сына, бардак в семье. Ну, как бы претерпели бы эти ситуации в жизни? И причем остались бы еще призванными верным Богу призванием? Давайте еще... Сейчас я вас веду в смуту. Еще давайте вспомним историю Иосифа. По пути призвания. Бог его благословляет сном удивительным, короче. Но после этого сна его просто... уничтожали. Лучше бы не показывал, да, этот сон. Он пришел по глупости, еще раз сказал, похвастался. За это его и хотели убить. За это его продали в рабство. И сколько лет он пробывал в рабстве, друзья мои? И что он там претерпел? Вы же говорите, вы же представляете, если я в миссии, то все попрет, все должно быть как по маслу. И вот я должен чувствовать, что я в призвании, служение растет, мудрость растет, возможности возрастают и так далее. Вот эти люди все были призваны. Но через что они прошли? Сколько совершили они ошибок? Друзья, на пути к призванию, по пути призвания, будет очень много разочарований. будет очень много трудностей, будут предательства, будут проблемы, будут глупости, которые вы сами будете совершать, которые вы сами же будете страдать. Но вопрос именно встает именно тем вопросом, который я задал вам. Ради чего вы хотите тратить свое время, ради чего вы хотите страдать, и чем вы хотите хвалиться? Это определяет ваш истинный смысл жизни. Можно страдать всю жизнь из-за своей собственной глупости и тупости. Но можно страдать, даже находясь в миссии, и это того стоит. Потому что ты знаешь, что эта миссия важна. Ты понимаешь, что ради этого стоит пострадать. Ты знаешь, что это того стоит. Но люди не хотят страдать. Поэтому зачастую, хотят они не страдать или не хотят, они все-таки будут страдать. Только вопрос, ради чего? Ради машины, ради квартиры, ради семьи, ради миссии. Это ты определяешь. Но самый главный успех, это когда ты готов жертвовать. Вот прежде чем говорить о достижении успеха, задай себе вопрос, на что ты способен ради достижения успеха? Именно в миссии. А что ты способен? На что ты готов пойти? Чем ты готов пожертвовать, чтобы достичь этого? Если ты не готов, значит ты не готов. Знаете, я вам скажу честно, очень мало людей, которые вообще готовы жертвовать и готовы достигать даже ради того, чтобы стать успешными людьми там, в бизнесе или вообще. Не говоря уже о миссии. И теперь еще я развею ваш миф. Очень интересная статья. Вы знаете, да? По пути к призванию. Вот я прочитаю вот очень интересные вещи по пути к призванию. Walt Disney, знаете, да, такую компанию мультиков. Уолта Диснея уволили из газеты Kansas City Star за отсутствие воображения, отсутствие хороших идей. Его мультфильмы о Микки Маусе были отклонены, потому что считались слишком страшными для женщин. Три поросенка также не попали на экраны, потому что в мультике было всего четыре персонажа, а его первая попытка открыть собственное дело закончилась банкротством. Учась на собственных ошибках, он построил Walt Disney Company, которая теперь зарабатывает миллиарды. По слухам, прежде чем компания согласилась финансировать, он получил 302 отказа. 302 отказа. Представляете, какой упрямый человек. Вы можете себе представить, так в чем вопрос, в чем фишка? Вот вы говорите, вы ищете призвание, вы ждете, когда удача свистнет вам, когда белая клавиша будет в вашей жизни, когда все попрет, когда раз и Господь даст вам возможность или идею, чтобы вы могли развиваться. Вы ждете, да, сидите, ждете, верите, очень сильно в это верите, что раз и попрет. 302 раза его компанию отвергали. Вы можете себе представить? Меня два раза в посольстве не пустили в Америку. После этого я вообще не хочу туда приходить. Мне противно туда ходить. Понимаете? Ну, я пойду, если надо. Теперь еще Харрисон Форд. До того, как Харрисон Форд стал с Ханом Соло, Индианой Джонсом, он был просто 30-летним плотником, пытавшим прокормить свою семью. Он получал небольшие роли телевидения, но вырученные средства не хватало на нормальную жизнь. Поэтому ему пришлось стать плотником. Он мастерил шкафы в доме Джорджа Лукаса, когда тот предложил 20-летнему Харрисону второстепенную роль в американской граффити. Однако успех пришел к нему лишь через 6 лет, когда он сыграл роль Хана Соло. Всего того же Джорджа Лукаса. Можете себе представить? На пути к призванию. Да? Вот, кстати, 20-летний Сталлоне работал консультантом в гастрономическом отделе. Дела были настолько плохи, что ему пришлось продать драгоценности жены. Он был в таком отчаянии, что даже продал свою собаку незнакомцу за $25. Он говорит, что это была последняя капля для него, и он ушел оттуда в слезах. Затем он снялся в Рокки, его карьера пошла в гору. Угадайте, что он купил на первый гонорар. Он выкупил свою собаку за $15 000. Одна из самых богатых женщин современности, Роулинг, однажды осталась без гроша в кармане, без мужа с ребенком на руках и была вынуждена пережить несколько депрессий. Дела ее были настолько плохи, что у нее даже не было денег, чтобы напечатать рукопись книги о Гарри Поттере, которую ей пришлось набирать вручную на печатной машинке, чтобы прислать издателю. Да? Ну, здесь очень много. Майкл Джордан, бесспорно самый известный баскетболист в мире. В детстве он обожал баскетбол и хотел построить спортивную карьеру, но ни один тренер не брался за эту работу, потому что Майкл был недостаточно высок. Легенду баскетбола даже выгнали из школьной команды по баскетболу. Понимаете, да, о чем идет речь? И еще мне очень нравится... вот этот человек, Томас Эдисон. Учителя Томаса Эдисона говорили, что он слишком тупой, чтобы ему чему-то научиться. Поэтому его мама забрала его из школы, чтобы обучать сына самостоятельно, также его уволить с первой работы за то, что он был недостаточно продуктивен. По иронии судьбы, сегодня Томаса Эдисона называют одним из величайших новаторов всех времен. Он создал лампочку после 10 тысяч неудачных попыток. Это говорит о его упорстве, не так ли? Понимаете, да? То есть по пути призвания люди оставались верными. Их успех не заключался в том, что им предоставился уникальный шанс и возможность, пришло и все поперло. А в том, что они были верны тому делу, которое они совершали. 305 раз был отвергнут, он продолжал искать выходы, чтобы зарегистрировать эту компанию. 10 тысяч раз он потерпел крушение в плане открытия лампочки, но он продолжал эту лампочку додумывать. Понимаете, о чем идет речь? Это великая тайна о том, о чем Писание нам сегодня хочет открыть. И это миф, это иллюзия, которая должна стираться с наших мозгов о том, что если от Господа, то значит все поперед, попрет, значит напрягаться не надо и так далее. Вот вам пример библейских героев, как они напрягались. И что в их жизни происходило реально. Когда ты встал на путь призвания, это еще не есть выполненная миссия. Даже несмотря на то, что ты принял миссию и даже имеешь талант, и тебе предоставилась возможность, и ты увидел четкую цель, это еще не есть достижение. Ты должен быть готов к тому, чтобы жертвовать. И поверь, жертвы будут, и это того стоит. Знаешь, ради чего-то другого не стоит, а ради этого стоит. Поэтому я говорю о миссии. Я говорю не о Майбахе, о телефоне, я говорю о миссии, об идее, высокой идее. И это того стоит. В любом случае ты будешь жертвовать. Но вопрос, ради чего? Знаете, мы должны понимать, что сложнее всего удержать благословение, а не получить его. Получить проще всего, а удержать и приумножить – это очень сложно. Вы знаете, как бы в своей жизни, даже вот такие примеры, похудеть легко. 2 дня ешь капусту там, хорошо прокакайся, и 10 килограммов как рукой снесло. Или там люди там еще что-то. Вы знаете, да, что присутствует в человеке, в кишечнике, около 10 килограмм лишнего, в общем. И вот хорошие обманщики-диетологи, они советуют диеты, которые дают просто тебе хорошо сходить в туалет и похудеть на целых 10 килограммов за 3 дня. А жир-то не сжёгся, а аппетит-то не пропал. А после того, как ты поголодал 3 дня и добрался до еды, удержать труднее всего вес после похудения. Нельзя, невозможно. Быстро можно заработать, но важно, удержишь ты это или нет. Стабильность, удержание и еще и развитие. Вот это сложнее всего, друзья. Удержать призвание, удержать служение. Мы часто беремся за ответственность. Да? Давайте, я это хочу, да, я это буду. А теперь дальше что? Дальше. И часто мы себя чувствуем никчемными, неуспешными, неудачными. Не потому, что нам не предоставилась возможность. Представьте себе, если Уолт Дисней ушел просто после сотого раза отказа от компании. Но он этого же не сделал. И если бы он ушел, он бы никогда не стал тем, кем он сегодня является. Вы знаете, не надо тешить себя иллюзией обмана о том, что Бог на халяву вам что-то даст. И знаете, многие в это верят и так ждут. А я им говорю, Бог – это и есть то терпение, которое на 305-й раз добьется успеха. Бог – это и есть та вера, которую Бог тебе дает силу, чтобы ты мог добиваться тех целей, которые ты перед собой поставил. Конечно же, божественные, благословенные. Также мы должны понимать, что большие достижения, друзья, это большая ответственность. Как и в спорте, так чем выше, друзья, победа, чем выше победа, тем сильнее уровнем соперника. Вы сейчас очень видите, слышите много, да, таких вот по микс-файту, там, по баяну из правил о том, что вот там Нурмагомедов там чемпион. А вы знаете, ты победил одного, на этом не останавливаются, они тебе еще ищут сильнейшего соперника. И они будут это делать каждый раз, потому что в этом весь азарт. А победишь ты этого, а победишь ты этого, а сильнее себя победишь, а в два раза больше весом победишь. И люди вот этого хотят, понимаете? И они тебя будут всегда искушать. И поэтому, понимаете, казалось бы, ты стал чемпионом и на этом успокоился, но нет. Чем выше ты поднимаешься, тем больше ответственности приходит. Чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше спроса приходит на твою жизнь. Чем больше славы, тем больше спроса, друзья. Поэтому многие, в принципе, и не хотят, потому что они не хотят нести за это ответственность. Поэтому, когда мы тешим себя иллюзией о том, что мы достигнем и расслабимся, этого не бывает. Это иллюзия. Вы знаете, как люди страдают от большой славы? Вы когда-нибудь слышали такое, что человек уже раздражается, одевает даже на лицо маску, чтобы его на улице не узнавали, потому что все его достали? Вы знаете, да, об этом? О том, что вот знаменитые люди именно страдают от того, что они знаменитые. Вот это тоже ответственность. Ты думаешь, что слава – это всегда только то, что по телевизору показано в Инстаграме? Море, яхты, драгоценности? Но это огромная ответственность. И то, что ты сказал, потом за это еще будешь отвечать. Представляете, да? Вот вы и скажете в Ютубе «Слава Украине», там еще что-нибудь, как россияне. Вас не штрафанут. А тут в чемпионате мира, да, вот этот серб сказал, да, просто после победы, я эту победу посвящаю там Украине, слава Украине. Вы знаете, насколько его штрафанули? Знаете? Тысячи евро, там, десятки тысяч евро, они чуть ли не 100, от 10 до 100 тысяч. А другого вообще отстранили. Если простой человек что-то говорит, спроса нет. Но когда ты на пьедестале славы, с тебя большой спрос за твое поведение, ты уже не можешь, не имеешь права себя так вести, как ты хочешь. Хотя я, ну, смотрю, думаю, что тут плохого? Он высказал свое мнение, но он не имеет права, потому что он официальное лицо, потому что на нем большая ответственность. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вы не думаете о том, что большая слава – это так классно, круто. За все нужно платить, грубо говоря. То есть помазание тоже, оно дается не просто так. Был скандал недавно, я не знаю, в духовном мире, вы слышали, не знаю, Джошуа, когда предсказывал пророчество о том, кто будет президентом Америки. И он сказал, что это будет женщина. А это знаменитый, ну, популярный проповедник, которому там верит. Там такие дебаты начались. Я думал, он, наверное, там пострадал конкретно. Весь интернет кишал просто, он лжепророк, там он обманщик, видите, он косинул. Вы понимаете, одну оплошность совершил на пьедестале славы, и все, и попрет. Понимаете, одно дело, когда ты накосячил и потерял там 1000, 10 тысяч рублей. Одно дело, когда ты просто накосячил и потерял 1 миллиард, как Дональд Трамп. Чуть не повесился. Вы знаете об этом? Что у него был кризис. Что он однажды потерял деньги на 1 миллиард долларов. И он чуть не умер от отчаяния. Я думаю, что время расслабления на самом деле нет. И это твой путь, это твое решение. Если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь достигать, ты должен для себя усвоить несколько правил. Если ты достигнешь какого-то уровня и не будешь этому соответствовать, ты очень быстро пойдешь. И в два раза хуже будешь в состоянии, нежели тогда, когда ты начинал стартовать как-нибудь. Поэтому об этом говорит даже Писание. Если один бес ушел, а дом остается пустой, туда возвращается 7 злейших. И чему Бог сегодня хочет нас научить, друзья мои? Он не хочет просто нас научить какому-то чуду, которое к нам в жизнь придет, и мы ничего, палец о палец стучать не будем, и само по себе все будет течь и двигаться. А Бог нас хочет научить хвалиться, как апостол Павел, даже своими страданиями. В том, что он выдержал этот путь, что он был верен до конца, что он прошел через эти трудности и оставался до конца верным Богу. И оставался до конца верным призванием. А верность – это не сохранить, это приумножить. В библейском понимании – это развить то, что тебе Богом было доверено. Неважно, что это – талант, способность, служение, горница. И он говорит, хвались именно этим. Хвались именно этим. И поэтому сегодня, прежде чем встать на путь успеха, путь достижения, путь развития, задай себе несколько вопросов. Первый вопрос. Чем ты готов жертвовать? Ой, извините, у меня семья. Ой, извините, у меня. У нас только отмазок. На что ты готов? Я вам скажу честно. Если вы читали 1 Коринфянам 9 глава, когда апостол Павел говорит, бегу как на ристалище, чтобы быть первым, да, ради венца нетленного, да? Я просто вам объясню такую вещь. Когда я очень интересуюсь вот этим восточными единоборствами, знаете, и вы знаете о том, что вот, бои без правил, да? Когда человек хочет строить карьеру по боям без правил, знаете, на что он должен быть готов? На смерть. Что один исход боя может определить его исход смерти. Вы понимаете это? Вы знаете, сколько было гибели на Олимпийских играх? То есть человек, который себя посвящает чему-то, он готов жертвовать собственной жизнью ради этого. Не верите? Спросите у этого Нурмагомедова, спросите, что каждый раз, когда ты выходишь в клетку, ты ожидаешь. Опасность умереть всегда есть. Вопрос, рано или поздно мы все умрем, но вопрос, ради чего? Кто-то просто в пьяном угаре сгорел заживо дома. Просто в пьяном угаре дома сгорел заживо. А кто-то в борьбе ради чемпиона, там, титула. Ради чего только вопрос стоит? Бог сегодня нам открывает эти истины, о которых мы должны задумываться сегодня. Ради чего мы готовы жертвовать? На что мы готовы ради того, чтобы достичь цели, которую Бог нам поставил? Как мы готовы трудиться? Во что мы, как мы готовы вкладываться в это? Прежде чем говорить об успехе, прежде чем или меня там обидели, я ушел. Очень нежные. И вот даже, знаете, в церкви я принял такое решение. Я никогда не буду уговаривать людей ходить в церковь. Но я сделаю все для того, чтобы, если человек хочет и пришел в церковь для того, чтобы познать истину, я сделаю все, чтобы он ее познал. Он познал Бога, он познал любовь Бога. Но я не хочу уговаривать людей, знаете почему? Потому что это всегда будет неправдой. А вы знаете почему? Потому что когда человеку надо чего-то, и он этого хочет, для него ни пикники не проблема, ни дети не проблема, ни здоровье не проблема. Ничего не проблема, он рвется в бой. Он готов жертвовать. Вот меня всегда это поражает, вот эти особенно, как эти, бегают по крышам. Вообще просто, я думаю, вот что жизнью своей рискует? Но такое видео уникальное, как они, никто не снимет, понимаете? С температурой 40 градусов будет бегать по крышам, понимаете? Когда человек чего-то хочет, он его ничего не может остановить. Вопрос только в том, чего тебе надо, чего ты хочешь. Будь просто честным самим собой. Честным с Богом. И в завершение просто хочу сказать о том, что на своем пути ты будешь встречать много сложностей. Мало просто быть определиться в пути, что призвание. Мало понять четкую цель в миссии. Этого мало. Вопрос стоит в том, через что ты готов пройти. И знаете, что Хабиб Нурмагомедов чуть не умер. Он лежал в больнице, когда сгонка веса была. У него отказала плоть, печень там, и он чуть не погиб. И все начали смеяться над ним, говорят, трус, отмазался, типа болеет. Представляете, сколько трудностей на самом деле. Мы думаем, что вот на пьедестале славу, а сколько задевает вот, гордости. Знаете, и люди же, они любят вот это вот, любят. А давай с кем подерется Хабиб, с Брюс Ли бы подрался бы, начинается вот это. Кто лучше, кто хуже, а ты что, струсил что ли? Вот, сейчас вот, вот понимаете, и на все это надо реагировать как-то. На что человек готов? Он говорит, я вопрос даже не то, что ты стал на пути, говоришь, я готов, нет, я готов так пахать. Я так готов трудиться. Даже во время труда я готов умереть ради этого. Представьте себе, да? Странно звучит это все. Но апостол Павел, это был одним из тех людей, который вот так вот стремился проповедовать Евангелие. Его ничто не могло остановить. Вы заметите такую фишку, что люди успешные, это люди одержимые. Это люди, которые посвященные. Это не просто люди, которые раз и успех пришел. Это люди посвященные и одержимые. Это люди, которые себя посвятили, они трудятся, они развивают, они готовы умереть даже за это. Помните, да, историю Стива Джобса? Что он даже свою жену с ребенком оставил ради своей карьеры. Потом, кстати, вернулся, конечно, покаялся, но на то время для него была важна развитие карьеры, и он даже жену свою предал. Я не говорю, что нужно так поступать, но просто я говорю, что люди, которые достигают успеха, сегодня вопрос в другом. Мы хотим, чтобы Царство Божие распространялось, мы хотим, чтобы христианство было успешным. Вопрос стоит. Где эти люди, которые способны это сделать? Жертвуя ценой собственной жизни. И Бог сегодня говорит, найду ли я такую веру, такого человека? А с другой стороны, мы все когда-то умрем, мы все страдаем, рано или поздно, понимаете? Вопрос лишь только в том, ради чего? И Бог сегодня говорит, я ищу такого человека. Понимаете? Ради чего? И вот мы взяли за этот проект, то, что мы сделали, это чудо. Поверьте, это чудо Божье. И вы знаете, этот проект для меня и испытание, и свидетельство наглядно. На что способен человек? Вы удивитесь, но мы без копейки начали этот проект. Я до сих пор не верю, как это все произошло. И все это делаю своими руками. Странное ощущение у меня до сих пор. Но я просто стал понимать. Хорош болтать, хорош знать, начинать действовать. Просто каждый день приходил, закатав рукава, и работал. 3 месяца не вылазили из этого помещения. Кто-то думает, что у меня много денег? Нет у меня денег. Кто-то думает, что ты очень талантливый? Нет талантов. Каждый раз приходил сюда и стресс. Потому что только научился штукатурить, теперь нужно электрикой разобраться. Только с электрикой разобрался, опять стресс, нужно дерево, из дерева мебель делать. Полдня ходишь, нервничаешь, стресс получаешь, потом перебариваешь свое состояние, начинаешь смотреть YouTube и учиться. И так за эти 3 месяца чему только здесь не научился. И мне сестра говорит, пастор, вы в своем доме будете планировать ремонт делать после всех этих ремонтных работ? Вы, говорит, наверное, никогда в жизни больше ремонт не будете устраивать. А у меня наоборот идея пришла. Я хочу сам построить. Не знаю, как жена на это реагирует, конечно. Потому что я научился делать элитные столы, столешницы из дерева, клей, брус, обрабатывать его. Вон, пойдете в хостел, увидите, вся мебель сделана собственными руками, моими руками. И поет, и танцует, и песни. И пасторствует, и проповедует, и столы делает, и что только не делает. Весь дизайн разрабатывает сами. Все сами делают. Да, слава Богу. И знаете, я верю именно в такое чудо, когда ты не сидишь, а когда ты начинаешь действовать. Бог совершает чудеса. А ты боишься, но ты действуешь. И Бог совершает чудеса. И это только начало, друзья. Теперь уже ничего не остановит, реально. Только вперед и просто бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у последнее. Недавно был случай такой, но скорую помощь вызывали. Думал, ну все. Скорую помощь вызывали, и читаешь там от онкологии до там всего, короче. И в этот момент миг такой жизни пролетел. Сидел и думал, и чё? Понимаете, и чё? Вот ты понимаешь, что То есть ты, в этот момент ты просто остановился. И что? Я, знаете, честно скажу, не было страшно. Не было страшно. Жена просто расплакалась. Все, давай скоро вызываем, летим. А я в этот момент, знаете, о чем думаю? Что так не вовремя? Мне сейчас нельзя в больницу, мне сейчас нельзя вообще в этом, мне нужно проект закончить. Она говорит, ты что, дурак? О чем ты сейчас думаешь? Не о проекте думаю, а о себе думаю. Но почему-то в сердце был такой покой, такое, знаете, состояние. Но в то же время я сидел, анализировал, думал, ради чего все? Ведь ты знаешь, что в одно мгновение просто твоя жизнь может прекратиться. В одно мгновение тебе однажды могут сказать, у тебя созвездие рака. И ты вот понимаешь, что ты будешь с этим делать? Как ты будешь дальше жить? Вот честно, в тот момент я даже думал, никому ничего не говорить, а просто жить. И просто трудиться продолжать. И ничего не бояться. И не было так страшно, понимаете? Умирать. Но на самом деле ничего не подтвердилось, как бы. Это был всего лишь там, песок. Ну там, мочекаменная болезнь, какая-то там еще что-то. Вот. А там предположения были от онкологии до там всего чего хочешь, короче. Кровотечение, потому что открылось там еще что-то. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о том, что твоя жизнь, она как на мгновение. И ты понимаешь в этот момент, блин, вот живешь, и однажды раз такой сюрприз, и все. И что дальше? И все, ропот, все пропадает. И приходит такое осознание, знаете чего, самое главное, не просто хочу жить, а ради чего ты живешь, для чего ты живешь, в чем смысл твоей жизни. Ради чего ты готов страдать? Ради чего ты потратил свое время? И я читаю эту 11 главу, и знаете, что происходит в моей жизни? Знаете, сколько раз я должен был умереть? Я не апостол Павел, конечно. В 2 годика штырь от кукурузы вонзился в горло. Вот он вышел через другое место, и благодаря этому я был спасен. Ангина у меня была, и воспалялись вот эти гланды. Меня мама спасла от смерти. В 3 часа ночи она засунула мне ложку, потому что я сопел от задыхания. И я дышал, пока не приехала скорая помощь. 4 годика я потерялся. Папа меня возил, в общем-то, на рыбалку. Вот, и я потерялся. 4 годика. И знаете, где меня нашли? На 38-м километре от моего колхоза. Меня привез знакомый папин друг, в общем-то, он меня на дороге, на шоссейной дороге случайно обнаружил и привез домой. Меня вся деревня искала, вся деревня. 6 лет я упал в колючки. Такие здоровые, огромные колючки. И еще вдобавок упал с 4-го этажа. Мы играли в войнушки, на стройке, новостройке. И я пошел на балкон 4-го этажа, а сзади мальчик подкрался и взял, толкнул меня, говорит, пах-пах, ты убит. Но самое уникальное и удивительное то, что на стройке были разбросаны арматуры, бетонные осколки, там, стройматериалов. Я прямо между ними упал, в глину. То есть люди не понимали, как я вообще выжил. Я встал, у меня из глаз, из ушей кровь, из носа кровь, изо рта. Плашмя еще вот так упал. И здесь, чем я делался, это переломом руки. Кстати, у меня 8 переломов костей на руках. Это не шутка, я вам серьезно говорю. В втором классе у меня была гангрена, началась на руке. Если бы не мама меня спасла, мне, в общем, я поломал руку, и мне сделали гипс, в общем, врачи. И 3 дня я спать не мог, а мама это чувствовала. Маме я всегда говорил, у меня все хорошо. И мама, в общем-то, не могла спать 3 дня. Она со скандалом меня забрала с больницы и повезла к своему хорошему другу, врачу. Когда мне раскрыли гипс, в общем, там были водяные волдыри, и уже пахло гнилью, в общем, от руки. Мне вправляли, кстати, поломанную руку вживую, вот так, без наркоза, без ничего, завязали застройщик. Я никогда в жизни это не забуду, этот дурачок-врач. Еще гипс сделал, и рука, в общем, уже пахла вот этим. Я никогда не забуду этот запах, сладкий такой, приторный запах гнили от руки. Мне делали операцию, восстанавливали руку, потом ломали запах. Опять же, благодаря этому мне спасли жизнь. В 6 классе я, в общем-то, лежал на дне озера. Там был такой случай, мне вот сюда попали камни вот таким булыжником. Купались ребята и баловались, кидали. А ты нырял под воду и как бы вынул. И один парнишка, не глупый, думает, что мелкими камнями кидаться. Он вот такой булыжник взял и кинулся. Ну, даже если попадал маленький камень, то... А тут раз я ныряю под воду, и булыжник мне сюда прилетает. Вот такой здоровый. И знаете, прикол в том, что как в кино, видели, да? Вот так вот ты на дно падаешь, вот, и видишь, лучи солнца сквозь воду пробиваются. И какое-то мгновение ты лежишь на дне, и ты понимаешь, что ты лежишь на дне. То есть сознание было потеряно, и глаза открыты. Вот, рыбки проплывают. И я сам себе говорю, долго ли ты будешь лежать? Когда вот я об этом подумал, я стал выплывать. Когда я выплыл, у меня все лицо в крови, дырка там такая здоровая. И там где-то 2 миллиметра или 2 с чем-то миллиметра от смертельной точки. Вот здесь есть смертельная точка. То есть у меня попал камень чуть дальше от этого, и мне врачи сказали, ну ты чудом просто выжил. Потому что вот здесь где-то есть вот соединение вот этих черепа, и там дырка, в общем, от мозгов, в общем, недалеко. Вот. Потом перитонит у меня был уже в Петербурге, у меня лопнул аппендицит. И врач сказал, если бы 2 часа ты еще продлил, тебя бы просто не было. 21 день я пролежал в больнице, меня выкачивали весь дной. Понимаете, да? Вот такая была ситуация. Потом еще вопрос со скинхедами. День ножевых колото-резанных ран. Вот, и так далее. Потом лодка, которая застряла и уплыли весла. Я плыл где-то 300 метров от берега, шел снег и дождь. Я не знаю, сколько температуры было, но было трудно туда залезть, там дядя Миша знает. Как я доплыл, я сам не знаю. Я просто читал Псалом 22 и сказал Богу, если я тебе еще нужен, значит я доплыл. Я доплыл. И еще лодку за собой, ну, в общем. Это не считая 8 переломов, не считая, как мне раскололи церковь и кинули меня на деньги, не считая, насколько мне родные люди меня бросали и кидали на деньги, и то, что я потерял родителей. Вот у меня на сегодняшний день я, в общем, без родителей, у меня ни мама, ни пап, все умерли. Вот. И вот представьте себе, какова моя жизнь. Какова моя жизнь. Кто-то хочет судить меня, кто-то хочет сказать, вот какой он. Я говорю, ты проживи мою жизнь, а потом скажи за меня, что мне делать и как мне жить. Я этим хочу хвалиться, понимаете? Пусть кто-то скажет, да что-то у тебя жизнь как-то не сложилось. Самое тяжелое, знаете, было то, что когда ты женишься, когда ты родишь ребенка, даже первого, чтобы родители увидели, а уже не увидят и не порадуются. Понимаете? Понимаете? Поэтому цените это время, цените то, что у вас есть, и радуйтесь, но при этом я не жалею о том, что я посвятил свою жизнь Господу. И благодаря именно Господу я прошел через все эти тернии. И когда очередной раз пришел такой случай, что жена плакала, я сказал, знаешь что, если надо будет, жить буду. Я как собака, на ней все заживает, и сколько раз я должен был уже умереть, но я же не умер. Сколько раз меня кидали, бросали, но ничего же не потерялось. Несмотря на то, что мне все это было нелегко, это было очень трудно, и до сих пор трудно, и до сих пор сложно, и до сих пор тяжело. И когда ты думаешь, почему все так трудно-то в моей жизни, почему не как у других? Но когда ты читаешь главу апостола Павла, 11 главу 2 Коринфянам, ты понимаешь, это того стоит. Когда ты слышишь этого Дениса Тена, это того стоит. Понимаете? Это того стоит. Ради чего? Это того стоит. Все эти жертвы, все эти страдания, все эти пути. И об одном молишься, Боже, дай мне силы дойти до конца и быть верным. И еще и приумножить то, что ты мне дал. Благослови меня, Господи. Потому что без тебя это невозможно. Без тебя это нереально. Поэтому для меня вера в Бога – это не религия, это не традиция, это жизнь. И даже в какой-то степени борьба. Да? И Господь – это моя победа. Господь – это мой, как говорится, амулет охраны. Господь – это моя сила преодолевания всех этих сложностей и трудностей. Сегодня я хочу хвалиться этим. Я хочу хвалиться этим детям. Я не хочу просто говорить, видишь, какая медаль. Я хочу сказать, знаешь, через что я прошел, чтобы тебе дать эту медаль. Ты готов пройти через это? Ты готов стать героем? А мы думаем, что герой – это картинка, это титул, это медаль. Но мы не видим тот путь, который привел к героизму этого человека. Те пути страдания, те пути жертвы, которые привели человека к этому. И сегодня я знаю точно, что я этого не заслужил. Я знаю точно, что это не моя заслуга. Это Господь. Я знаю точно, что Бог, благодаря Богу, я прошел через эти трудности, я прошел, преодолел все эти проблемы, сложности, страдания. И сегодня я еще раз себе говорю, я готов дальше идти, я готов дальше бороться, я готов дальше, и я говорю, и это того стоит. Слава Господу! Помолимся! Иногда люди порой смотрят на то, что ты делаешь, они тебя считают героем. А я иногда думаю, блин, я не хочу быть героем. Я никому не посоветую такую судьбу пройти через столько трудностей, через столько стрессов, через столько предательств. Я никому не позволю, не хочу. Но я знаю, что ничто не может закалить человека, если он не пройдет через какие-то испытания, трудности. И проходя через эти испытания и трудности, человек становится тем, кем он есть на самом деле. Может быть, ты сейчас в своей жизни какие-то трудности преодолеваешь. Может быть, тебе нелегко. Может, тебе приходят какие-то сомнения, трудности о том, что правильно ли ты поступаешь, на веру ли ты поступаешь, верно ли ты поступаешь. Если ты четко уверен в том, что это дело правое, это дело Божие, это дело чести, то, невзирая ни на свою выгоду, невзирая ни на что, просто начинай двигаться, просто начинай развиваться, просто начинай расти, просто окажись верным в том, что ты делаешь. И это тебя приведет к успеху. Но знаешь, когда ты добьешься успеха, ты поймешь, что время наслаждаться не будет. Тогда ты начнешь других учить, и учить не тому, что ты достиг успеха, а учить тому, что тебя привело к тому и сделало таковым человеком, который мог достичь этого успеха. Поэтому даже, честно скажу, время насладиться не будет. Потому что сам процесс жизни – это наслаждение. Сам процесс жизни – это и есть благословение. Слава Господу! Это приходит в сознание только со зрелостью, ребята. Это приходит только со зрелостью сознания. Скажи: Господь, Ты моя сила. Я преодолею. Задай себе вопрос, готов ли ты пойти? На что ты готов пойти? Ради жертвы, ради истины, ради миссии Божьей, ради дела Божьего. Не говоря уже о своей семье, о детях. Даже говорить, если я успешен, на что? Я откладываю свою гордыню, я откладываю все свои оправдания в долгий ящик, я откладываю все свои отмазки. Господи, я принимаю ответственность. Я готов двигаться, я готов жертвовать. Я готов преодолевать, Отец, ради Божьего Царства. Я готов идти вперед. Я готов бороться. Аллилуйя. И это того стоит, Бог. Я верю, что это того стоит, Господь. Аллилуйя. Боже, благослови тебя. Боже, подкрепи тех, кто сейчас нуждается. Боже, не важно, какой путь он преодолевает, и какие сложности он проходит, но поддержи. И дай ему оказаться верным, Отец. И дай ему оказаться верным, Богу. О, аллилуйя. Благословляй имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам идти с верой без Тебя, Отец. Отец, я верю, что Ты приготовил меня. И мы, те борцы, которые боремся не ради венца тленного, но ради венца нетленного, Господь, и это того стоит, Бог. Аллилуйя, Господь. Благослови, Господь. Дай взирать ни на что-то другое, на себя, на свою веру, на свои возможности, Бог. Благословляй, Отец. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Ты царь. Ты Господь, Господствующий. Поклоняемся Тебе, превозносим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Если мы говорим о финансах, самая большая проблема успехи финансовых, знаете что? Это сребролюбие. Сребролюбие. Поэтому сегодня Господь говорит: я благословлю тебя. Когда ты захочешь иметь большие финансы ради того, чтобы восполнять нужды людей. Сегодня мы меняем идеологию бизнеса. Я в посте там Инстаграму написал. Мало отреагировали, конечно. Часто слышу только такую фразу: бизнес — это акулы, бизнес — это хайпы, бизнес — это халява и так далее. Сегодня я выдвигаю новую формулировку понятия бизнеса. Знаете, какой? Бизнес — это служение людям. Это дело для служения людям, для спасения душ человеческих. Когда ты можешь приносить людям удовольствие, и когда они будут тебе платить, не плати и чувствовать, что они тебе платят. Они будут благодарить тебя. И их плата — это не будет просто плата, а это будет благодарность за сервис, за продукт, за любовь к ним, за отношения. Понимаете, да? И я сегодня говорю, что мы меняем формулу бизнеса. Мы начинаем новый уровень, где клиент нам доверяет. Где человек принимает от нас дар, и его оплата — это его благодарность, а не долг. Понимаете? И я верю, что именно такая форма бизнеса избавит Россию от коррупции, от нищеты. Понимаете, да? Именно такая форма, когда бизнес — это будет служение, А заработок — это будет благодарность людей за твою службу, за твою помощь, за твою поддержку. И сегодня это должно изойти из церкви, друзья. Это должны сделать Божьи люди. Я не вижу другого решения в бизнесе. Потому что коррупции не остановить. Разврат, убийство не остановить, если не поменять менталитет, форму бизнеса. То, что мы сегодня должны делать, именно это. Никогда не нуждался. Знаете почему? Потому что он служил людям. И люди всегда приносили ему еду, одежду, деньги приносили. И они никогда не считали, что он занимается бизнесом. Они его благодарили, потому что. И сегодня мы вырабатываем новую концепцию, несмотря на все эти обстоятельства, сложности и трудности. Сегодня я молю Бога о том, чтобы те бизнес-тренинги, которые у нас есть, они были направлены именно в это русло. Делаем ли мы спектакль, делаем ли мы костел, делаем ли мы GoFit, делаем ли мы танцевальную студию, неважно. Наша задача — это приносить людям счастье, радость, удовольствие, благословение. Отвечать на их нужды. И я считаю, что это перспектива будущего бизнеса и развития экономического, финансового, неважно. И если вот это изменится, если мы будем больше заботиться не о том, чтобы обобрать деньги с клиента, а в том, чтобы принести ему ответ на его нужду, а в знак благодарности он будет благословлять нас, это будет самое большое благословение в бизнесе. Поэтому в церкви я принял такое решение, что никогда никого не заставлять приносить пожертвования. Зачем? Человек приносит пожертвования десятины от меры своего внутреннего благословения, от проповеди, от служения пастора или служителя. И это ваша мера благодарности, то, что вы кладете в ящик. Это не ваш долг в первую очередь, это ваша мера благодарности. Это ваше сердце. Это ваша мера благодарности церкви за ее служение вам. Пусть Господь благословит, помолимся. Отец, я благодарю Тебя за каждого члена нашей церкви. Я прошу, чтобы Ты благословил, чтобы мы те были людьми, которые никогда не страдали сребролюбием. Мы были теми людьми, которые умели управлять финансами, которые умели их зарабатывать и правильно тратить. Бог благослови каждого.